Сегодня мы будем говорить о книге Зоар. Как мы говорили уже, необходимость науки Каббала раскрылась постепенно, как и во всех науках. Человек живет в этом мире, и по своему желанию, когда он растет из поколения в поколение и на протяжении своей жизни, он чувствует необходимость знания о мире и развивает тогда науки. Как мы говорили первый раз, необходимость знать всю совокупность действительности, как это влияет на нас, раскрылась в древнем Вавилоне, поскольку раскрылась там глобализация, связь между всеми, и тогда вследствие ненависти из-за вообще опасности нашего существования, когда была необходимость знать, где мы существуем, ради чего и почему, что происходит с этой маленькой цивилизацией, для этого мудрецы начали раскрывать состояния, в которых находится наш мир, что он закрыт, находится в общей системе, единой, все части которой связаны друг с другом. И нам необходимо быть ее интегральной частью мира, чтобы человечество и сам человек не должны себя чувствовать выше всего, и тогда им хочется делать все, что они хотят, и таким образом они разрушают себя в конечном счете. Но мы не можем убежать от природы, поскольку являемся ее интегральной частью. И поэтому мы должны изучать общий закон природы и идти вместе с ней. Если природа подталкивает нас к развитию, мы разовьемся, но в нашем развитии, чтобы мы находились в связи со всеми частями природы в таком виде, чтобы мы не отрицали и ту гармонию, которая существует в природе. В этом, по сути дела, вся основа науки Каббала. Исходя из этого закона гармонии, совпадения свойств со всей природой, что нам необходимо быть внутри природы, не частью мешающей, когда мы поедаем все как раковые клетки, а наоборот, отдавать в соответствии с нашей возможностью и сбалансировать все части природы. В соответствии с этим нам становится ясным из простого исследования, что как вся природа является силой отдачи, которая считается со всеми своими частями, как с единым организмом, существующим в тысячах систем его, в гармонии, в общем функционировании, когда общая цель функционирования организма — жить, она приводит в действие все системы и обязывает их работать вместе таким образом. И мы должны быть, находясь внутри этой природы. И поэтому нам необходимо прийти вместо свойства получения, в котором мы находимся, к свойству отдачи. Как это и существует во всем общем законе природы, И гораздо более этого, чем мы видим в неживом растительном животном, где закон действует в балансе, в равновесии, в обязательном виде, когда одни поедают других, и одни компенсируют других, и так система работает в соответствии с какой-то общей силой, которая действует на них, приводит их в действие и обязывает их. А человек находится вне этой системы. Есть у него свободный выбор, чтобы правильно или неправильно участвовать в этой системе. Но если он участвует, принимает участие в действии этой системы неправильно, то порчу, которую он привносит в систему, ощущается в нем, возвращается к нему. И это то, что мы ощущаем. И природа продвигает нас очень постепенно на протяжении тысяч поколений в понимании, в осознании того, что нам необходимо изучать ее, и в конечном счете у нас не будет выбора, иначе как пригнуться по отношению к общему закону природы, который называется общим равновесием. И впервые, когда это раскрылось, вся эта вещь, которая необходима для существования человечества, и раскрылось это в древнем Вавилоне, вследствие этого начала развиваться наука Каббала. И с тех пор есть у нас несколько первых книг по науке Каббала. Это книга, которая называется «Ангел
Разиэль».
Это «Скрытый ангел». Точный перевод. Это общая сила природы, которая управляет нами, но она скрыта от нас, мы ее не чувствуем, мы не можем раскрыть ее с помощью какого-то прибора. Силу притяжения я раскрываю вследствие того, что я чувствую, что все падает. Есть сила, которая притягивает, есть сила, которая отталкивает, есть силы. Много сил в природе. Но общая эта сила, которая поддерживает все силы природы в равновесии, и мы хотим разорвать ее, не считаясь с ней, то вследствие этого закон сам скрыт от нас. Поэтому первая книга, которая была написана в науке Каббала, так и называется «Скрытая сила». Сила — это ангел. Также и сила притяжения Земли называется ангелом. Это просто название. И вторая книга, которая была написана тогда, это книга Ицера, где уже объясняется о самой системе, которая управляет, то есть не одна общая только сила, но система ее с помощью каких подсистем, с помощью какой связи между силами она воздействует на нас. И там говорится о 32 путях передачи всей реальности, и в каком виде находятся эти системы, как они действуют, как они нисходят в своей иерархии поступенчато, пока они доходят до нас и воздействуют на нас, прежде всего на людей, затем на животных, затем на растения, затем на неживое. Когда я начал узнавать об этом, я был очень рад, поскольку я пришел из своей профессии биокибернетики и видел, что это очень похоже. Изучаются системы, системы управления, наблюдения, приведения в действие, системы контроля. И мне было хорошо, когда я узнал об этом. И когда изучаются эти системы, изучали их в соответствии с книгой Ицера, а затем есть еще книга с тех самых вавилонских еще времен, которая называется якобы большой комментарий, который объясняет тоже общую ситуацию, которая происходила тогда, была тогда о Немроде, который там властвовал, когда на самом деле была башня, которая властвовала в их эгоизме, чтобы раскрыться в этом, в этой единственной силе, которая существовала в мире, чтобы противостоять ей, то есть не соблюдать законы природы. В точности, как и мы сейчас, после 4500 лет мы находимся в том же состоянии. Не хотим слышать о законе равновесия, не хотим уподобляться природе, закон которой любовь и отдача. И таким образом мы находимся в таком состоянии, нам хочется таким образом поступать из эгоизма, и наша природа совершенно противоположна закону природы. И в таком виде мы и находимся. И говорится там в общем литературном описании в Большом Мидраше. И все эти книги, а затем были еще всевозможные книги, они не объяснили нам науки Каббала все-таки в систематическом виде. Это с одной стороны. А с другой стороны, проблема еще и в том, что мы не чувствуем этой системы, которая воздействует на нас. Есть силы, которые мы чувствуем в соответствии с нашей реакцией на них. На меня что-то давит. Я чувствую тепло или холод. Я чувствую свет, тьму. Я чувствую звуки, шумы. Я чувствую в себе, но все это в соответствии с реакцией организма. Если бы не было у меня барабанной перепонки, я бы не чувствовал, что есть звуки в воздухе. Если бы не было у меня реакции глаза, который воспринимает фотоны, скажем, лучи света, я бы не распознавал света. То есть я все чувствую в соответствии со своей реакцией. И я устроен для того, чтобы почувствовать все как бы на экране, на перегородке, как любой прибор. Или же он чувствует давление от того, что сопротивляется этому давлению, и таким образом измеряет, сколько давит на него. Или же он воспринимает что-то входящее в него и реагирует на это. Или же ток проходит через провод, притягивает какую-то стрелку, и тогда мы видим, что она движется. Мы видим реакции от действия, от силы. Саму силу мы никогда не чувствуем, мы чувствуем результат ее, действие ее. Здесь мы не чувствуем этой силы. Нам не достает реакции на нее. И объясняет нам наука Каббала, почему. Потому что мы находимся в свойстве, противоположном ему. Когда я раскрываю радио, обнаруживаю радиоволну, я должен в своем радиоприемнике создать ту же волну. И тогда, в соответствии с законом подобия свойств, резонанс у меня есть, и я раскрываю волну снаружи, и таким образом я слышу ее, раскрываю ее. То есть все, что мы хотим понять, почувствовать, впечатлиться от этого, в чем-то, или ментально, или разумно, или в виде ощущения, или же в виде силы. Я должен понять это, быть на той же волне, в том же свойстве. И поскольку общая сила природы является силой отдающей, дающей гармонии, любви, чтобы соединить все части его, а мы противоположны ей, мы действуем в соответствии с нашим эгоизмом, мы устроены противоположно, сделать все только, что мне хочется, считаться только с собой, а не с общностью всей системы. И поэтому получается, что я не могу раскрыть этой общей силы природы, которая действует. Так же было и в Вавилоне, когда они раскрыли. И в наши дни то же самое, до сегодняшнего дня. Сейчас с помощью науки мы постепенно продвигаемся к пониманию того, что природа на самом деле имеет свой разум, чувства. У природы есть огромная, величайшая мудрость, которая удерживает все и управляет всем. Все-таки в нашем эгоизме мы не хотим этого видеть. Мы как маленькие дети. Это закрывает нам глаза, мы не можем найти, обнаружить, что находимся в очень мудрой системе. Те, которые находятся в исследовании, скажем, исследуя биологические системы, в которых я немного находился, они все-таки впечатляются от всей величайшей мудрости, существующей в каждой вещи, насколько это сложно. Ты входишь в это, раскрывается в еще один мир. В каждую деталь входишь, раскрывается еще целый мир. И мы должны знать это по нескольким причинам. Первое, потому что наша жизнь становится все более сложной, угрожающей со стороны той же самой природы, когда наша противоположность природе становится настолько угрожающей, настолько большой, что мы уже приводим в действие большие системы против нас, потому что наша разрушительная сила, вследствие эгоизма, развившегося на протяжении этих тысяч лет, когда он вырос, и мы в эти сегодняшние дни можем находиться в состоянии, когда разрушаем себя, находимся в реакции дисбаланса, с одной стороны, а с другой стороны, не только в форме обычной жизни, материальной, но также и относительно души мы пришли к состоянию, когда нам трудно существовать без того, чтобы знать, ради чего. Поскольку, как есть неживое растительное животное человек, в самой природе есть также в виде человек, в виде Адам, развитие по тем же ступеням, неживое растительное животное, говорящий. И на протяжении тысяч лет мы развились со ступени неживой человек, который жил как варвар, затем растительное, затем животное, а сейчас мы дошли до уровня говорящей в самом человеке. И сейчас вопрос, который встает у нас, для чего мы существуем, который не возникал у предыдущих поколений настолько. И сегодня тоже этот вопрос пробуждается не у всех, не настолько, чтобы делал нам дырку в голове и в сердце, и не давал возможности продолжать жить. Но много людей могут существовать вот так в жизни. Привычка становится второй натурой. Общество нас учит гоняться за всевозможными целями, и так это идет. Но все-таки вопрос очень мешает. Мы видим это в соответствии с количеством людей, которые входят в депрессию. Это сегодня болезнь номер один во всем мире. Скажем, есть даже уже лекарства от депрессии у животных. То есть мы можем даже опускаться к этим ступеням. Количество самоубийств, разводов, использование наркотиков. Все эти вещи говорят о внутренней опустошенности, когда не получают ответ. А по сути дела, каждый уже стал психологом для себя. Все это вследствие того, что пробуждается этот вопрос, ради чего я живу. И поэтому раскрытие общей системы обязывает также и со стороны этого организма, в котором я должен жить, оживлять его. Я не знаю, если мы так будем продолжать, останемся ли мы в мире уверенным и сбалансированным, и сможем продолжать жить. Также и в отношении следующего поколения, когда я не думаю, что моим детям будет лучше от меня. Мы в первом поколении, когда мы не думаем, что детям будет лучше. Это очень беспокоит. Ради чего рождаться? Поэтому мы видим в развитых государствах, дети не хотят. И ради чего на самом деле? Также относительно самого человека, что если я не знаю, ради чего я живу, я не знаю, для чего продолжать каждый день, мне трудно жить. У меня нет мотивации. И тогда снова раскрывается наука Каббала для того, чтобы объяснить нам ту же общую систему. И она говорит нам следующее. Если ты не познаешь все системы, каждый из нас, и все мы вместе, вы не сможете дальше существовать, поскольку вы становитесь такой противоположной частью природы, что приходите к разрушению самих себя, как душевно, так, может быть, даже физически, как в отношении оружия и всей ненависти, которая есть у вас, и также в экологическом плане, когда вы ставите себя в противоположность всей природе. И тогда получите от нее реакции совершенно отрицательные. И поэтому есть у нас необходимость раскрыть всю эту систему. Но проблема в раскрытии этой системы, как я уже сказал, как и во всех частях природы, в том, что они раскрываются нам в мере уподобления свойств. Если я могу почувствовать в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, я чувствую звуки. Больше того или меньше того по частоте я не способен уловить. И тогда я строю приборы, которые расширяют мой диапазон. Или в меньшую, или в большую сторону. И тогда я расширяю мой воспринимающий инструмент, как и глаз, так и телескопы, и микроскопы, и я могу расширить свой диапазон с помощью приборов, но эти приборы помогают мне войти в равновесие с еще уровнем природы, уловить еще часть от нее. Когда с помощью этих приборов я вхожу в дополнительное равновесие. Когда прибор воспринимает вещи, те, которые мой глаз не может воспринимать, оно находится в равновесии больше, чем я, в том диапазоне, в котором я не нахожусь. Но здесь говорится об познании природы, которая не находится более широкой относительно моих эгоистических килим, но находится в противоположности мне, находится в отдаче, а я нахожусь в желании получать. И поэтому я не могу почувствовать ее совсем, совсем. И тогда как я могу прийти к тому, что я обращаю себя, переворачиваю. Я нахожусь в желании получать, как я есть, но я получаю дополнительный келим. Свойство отдачи, кроме свойства получения, которое есть во мне, я не разрушаю ничего, а только добавляю. Как прибор, когда я добавляю, как очки, что вот так я вас не вижу, а сейчас вижу. Где я могу взять такой прибор, когда кроме того, что я нахожусь в одной природе получать, я могу находиться и во второй природе отдачи. И тогда в соответствии с подавлением свойств моим, этой высшей силе, которая воздействует на меня и на всех нас, я почувствую ее, я пойму ее, я буду впечатляться от нее, даже смогу, может быть, отреагировать на нее, войти в контакт с ней, находиться с ней в каком-то взаимном действии, в соединении. Я не знаю, как это сделать, поскольку моя природа противоположна. Я весь получаю только во вбирании, только в получении. И если я даю кому-то, как будто бы даю, я произвожу расчет, стоит ли это мне, и тогда я могу проделать действие по отдаче, когда, по сути дела, это скрытое действие получения. Поскольку моя природа, которая вся получение, не позволяет мне дать без того, чтобы получать обратно. Я не могу сделать, у меня нету топлива, энергии дать что-то, если я не произведу расчет, что стоит мне это делать. И как же мы почувствуем силу, приводящую нас в действие? Поэтому мы здесь должны научиться от нашей жизни. Ребенок, который родился, он выходит из матери, начинает заниматься им. Через несколько дней он начинает слышать, через несколько дней начинает видеть, через какой-то месяц начинает реагировать, ощущать вкус, уже следить глазами, слышать тут и там какие-то звуки, и начинает учиться на примерах. Мы даем ему примеры. Если мы оставим его в лесу, он будет учиться примером животных и будет сам как животное. Есть такие примеры в истории. Там, где он находится, там он и научится, и таким и будет. Его обучают каждой вещи, он сам ничего не знает. У меня есть лишь несколько инстинктов и рефлексов телесных, животных, которые приводят в действие природы. Кроме этого, все приходит в результате учебы. В особенности на уровне человека. Я не говорю о животных, что они тоже обучают своих, свое потомство. Но и человек должен учиться до 20 лет, пока не становится человеком. Как я могу получить учебу, изучение этого мира, этой системы, этих сил, которые я не чувствую? Когда сейчас я, как ребенок, даже как капля семени, можно сказать, хочу родиться в новом свойстве, которое называется отдача, и получить примеры от отца и матери духовных, дающих, чтобы обучили меня, что называется отдача, как они дают, какие примеры есть у меня. И таким образом я получу другую природу, как я получил эту природу. И тогда у меня естественное желание получить, получу также и другую природу. То есть была у меня капля семени. И отсюда я развился, чтобы быть маленьким человеком. И тогда обучили меня, и тогда стал большим человеком. Благодаря примерам. Все вследствие учебы. Так я, когда я дошел до того, что стал большим человеком, я завершил свое развитие, сейчас я большой человек. Сейчас я снова становлюсь каплей семени, но духовной, которая называется точка в сердце, новое желание, которое сейчас раскрылось во мне, когда я хочу понять, ради чего я живу, почему я живу, что называется отдачей, как прийти к тому, что скрыто, что находится вне моей жизни, что это за сила, которая действует на меня и сейчас приводит меня в действие. Я хочу также вырасти, родиться прежде всего, а затем вырасти, стать большим. Только здесь говорится не о моем теле, но о свойстве отдачи. Здесь тоже не говорится, по сути дела, о теле, но о свойстве получения, которому обучает меня. Здесь мой эгоизм. И то, как он развивается до большого эгоизма. Здесь свойство отдачи. Гиф. И здесь большое это свойство, по всей видимости. Именно в таком виде только, что не достает мне. Мне не достает родителей. Parents. Как на итальянском родители? Джемиторы. Это два как бы понятно. Как же мы это делаем? И для этого именно написана книга Зор. Откуда я получаю примеры? Как ребенок, который родился и смотрит большими глазами, с открытым ртом на мир и хочет научиться у мира. Приходит к нам книга Зоар и дает нам примеры. Она написана в таком виде, который не требует разума, как ребенку. Она ничего не требует. Только стремится. То есть должен быть я. Должна быть группа, от которой я получу дополнительное желание, каждый раз большее. И когда я получаю от группы важность, когда я каждый раз смогу получить от группы все большую важность к цели, к духовному развитию, не к развитию в получении, а к развитию в отдаче, это против моего эгоизма, находящемуся здесь. Против него. И тогда я должен получить от группы силу большую, чем эгоизм, чтобы это желание было большим. Здесь эгоизм. А здесь должна быть отдача. от группы.
И тогда, если так, я смогу обратиться к книге «Зоар» и начать получать от нее примеры, свойства отдачи, чтобы прийти к цели, раскрыть эту большую, высшую систему. Что произошло с самой книгой «Зоар»? Собрались 10 каббалистов 2000 лет назад, и каждый из них был на уровне 10 сферот, от первой и до десятой. 10 сферот высших. Они достигли такого уровня. Объединились вместе на этом максимальном высшем уровне. И с этого уровня они написали нам эту книгу. Как устроена сама книга, она построена таким образом. Она рассказывает мне о том, что происходит якобы здесь, в этом мире, на примерах. О животных, о людях, о растениях, цветах, о высотках, горах, горах, обо всем. Но вместе с тем рассказывает мне о силах, силы. Силы. И потом, в 20 веке, после 2000 лет, Баль-Сулам, это великий каббалист 20 века, и дополнительно к этому дал еще объяснение в каббалистических терминах. Спрашивают, как пишется каббала, через си или через кей? В каббалистических терминах. И тогда я смотрю сейчас в книгу здесь, где написано в этой книге разные вещи описаны. И я смотрю в книгу своими глазами, своим разумом, своим сердцем, с точкой в сердце. И когда я начинаю вот так смотреть, то я вижу материальную картину, а потом силы, потом каббалистический язык, термины каббалистические. И это дает мне возможность начать преобразовывать видение мое на обратное. Видение имеется в виду то, как я отношусь, мое отношение к миру, обратным, противоположным образом. слои вот эти вот, находящиеся в книге, они силой буквально направляют вот так вот меня на отдачу вместо получения, дают мне такие примеры. И я хочу или не хочу, через эти слои начинаю быть связан с состоянием моим следующим, более развитым, не в получении, а в отдаче. Что мы делаем с детьми в нашем мире, когда хотим их обучить? Мы очень осторожно даем ребенку обратные примеры. Ну, скажем, он сегодня знает, умеет что-то делать, ну, например, с каким-нибудь руками что-то он умеет делать. И мы его хотим научить еще немножко какому-то движению, что-то еще увидеть, что-то еще услышать, почувствовать. Сегодня попробуй что-то вкусное, а сегодня что-то кисленькое, еще что-то. Сделай какое-то движение. Может быть, сможешь выключить, включить, нажать, притянуть. Какие-то движения. Каждый раз мы постепенно приводим его в состояние более развитое. Точно так же здесь. Книга действует на нас таким образом, что раскрывает нам следующую ступень, мою. Наука Каббала говорит, что мы не зашли с этого уровня, где находится общая сила реальности. Мы не зашли до пока сокращение за сокращением не стали не цимцум на итальянском. Пусть поймут. Не сокращение. До состояния в нашем мире. До состояния самого ужасного, самого низкого. И отсюда должны вырасти. И по пути, когда мы спускались свыше, сверху, из этого самого возвышенного состояния спустились сюда, в самое ужасное состояние. Наш мир. И прошли пять основных ступеней, которые называются миры. И в каждом мире пять своих подступенек, а на каждой ступени ее ступени, и в общем пять умножить на пять, итого 125 ступеней. И поэтому, когда я нахожусь даже вот здесь, в моем начальном состоянии, сегодня, предо мной есть следующая ступень моя. Я плюс один. Затем следующая ступень. Я плюс два. Я плюс три. И вот так 125 ступеней, они предо мной, и в каждом таком состоянии есть решимо, информационная запись, каким я должен быть. Как и в нашем мире это тоже известно. Я могу пойти к человеку, и он мне раскроет, что будет со мной через год, через 10 лет, завтра. Есть люди, умеющие это делать, и правильно, делать это есть. Потому что эти вещи существуют в природе, сверху вниз, как мы развились. Не то, чтобы он мне раскрыл будущее, которого якобы нет. Это есть в природе. И есть люди, которые чувствуют чуть больше. А здесь мы с этим работаем образом выверенным, ясно. Мы каждый раз увлекаем себя в состояние более высокое, которое потенциально существует. При спуске сверху вниз, при нисхождении ступеней, только там я был в такой форме, в которой я пока еще не был, и сейчас я своим желанием поднимаюсь с уровня на уровень, со ступени на ступень. И что делает книга Зор? Она устанавливает для нас связь между «я», как я сейчас, и следующей моей ступенью. Следующая эта ступень называется «Мои духовные отец и мать». И я себя относительно следующей ступени, вот здесь я, а вот это следующая ступень, пишем я, и я плюс один. Я хочу оттуда получить пример. Что же это значит? Быть дающим. Что значит быть противоположным своей природе? С помощью какой силы я могу в себе сделать такие изменения? Потому что я весь целиком в эгоизме. Противоположен более высокой ступени. И я хочу познакомиться, познать ее не только в качестве примера, а чуть более того. То есть подняться к ней. Раскрытие, которое делает книга Зор, от эгоистической картины, которую я вижу, через вот силы, через каббалистические термины, через каббалистический язык, книга начинает мне объяснять что-то о высшем мире. Высшим миром называется моя следующая ступень. Мир — это мое состояние. Вот здесь у нас мир номер один, а здесь номер два. Пишем мир второй мир. Что интересно в этом, человек немедленно при подъеме на самую первую свою ступень, при приобретении самой первой своей духовной ступени, он начинает находиться выше своего эго. Его эго растет, выросло, и сейчас над ним человек приобрел еще духовную ступень. Вот здесь это было притяжение к себе, привлечение, а здесь отдача. Теперь его эгоизм растет еще больше, и над ним человек строит большую ступень. Что я хочу сказать? Мы не исчезаем из этого мира. Мы не прекращаем работать, жить здесь. Но мы начинаем раскрывать силу, которая действует и замыкает нас со всех сторон в чувствах, в дополнительном этом органе ощущений, которое мы приобрели, чувство отдачи, которое развивается в нас, ашпа. И вот эти все примеры, которые нам дает книга Зора. Вся книга — это только примеры. Дать нам, как отец и мать, ребенку, и это раскрывает во мне еще новое видение. Я начинаю ощущать, чувствовать то, что я чувствую, ощущаю в духовном. Я это все чувствую в себе. Материальное нам кажется находящимся вне нас. Почему? Чтобы у нас была сила и было желание притянуть, привлечь, получить, приобрести. И в материальном выглядит так картина. Я, есть нечто вне меня. Как сказать ближний на итальянском? Ну да. Хорошо.
Проссимо,
ближний. И тогда я хочу от него получить, использовать его полностью. На уровнях неживой, растительный, животный, я просто хочу поглотить его, как мы это видим в законах материальной природы. Один просто хочет принять, полностью поглотить другого. На человеческом говорящем уровне я не хочу именно разрушить, умертвить его. Я хочу воспользоваться им или как рабом, или в какой-то иной фирме поглотить его, подчинить его, использовать его. Здесь использование ближнего более изощренное. Но я ощущаю его как ближнего, но вне меня. И тогда мое желание при таком видении называется эго, эгоизм мой. То, что раскрывается, когда я не работаю на получение, а работаю на отдачу, то раскрывается обратная картина. Мне раскрывается, что я и мир едины, и все то, что мне кажется находящимся вне меня, снаружи, я начинаю представлять себе, что все это находится внутри, во мне. Неживое, растительный, животный уровень, вся Вселенная. И также та высшая сила, которую я сейчас раскрываю, всю ее, и она тоже вся находится во мне. И кроме «я» не существует ничего. Все вот это «я». А то, что мне представлялось прежде, то существую «я» и другие, ошибка. Вот так казалось только в моем эгоизме, в моем желании получать, в моем эго. И вот так я прихожу к состоянию, что я вижу всю эту реальность как единый организм, единую систему, в которой действует единая одна сила, вечная, совершенная, выше, находящаяся выше времени, движения, места, выше всего. И это то, что, в чем мне помогает книга Зора, помогает раскрыть мне все это. И она также объясняет, книга Зор, что и сейчас, если ты подумаешь, а как ты воспринимаешь реальность, ты сможешь понять, что вся она находится в тебе, внутри. Насколько мы привычны тем, что нас обучили, наши родители, наше окружение, видеть все вовне, и наш эгоизм, наше эго поддерживало все это. Вот так. Если ты подумаешь, то начнешь видеть, это неверно. Ты сейчас воспринимаешь всю свою реальность только внутри. В тебе есть внутри в разуме экран, некий экран, и все то, что ты ощущаешь в запахе, в зрении, в слухе, во рту, в ощущениях, в руках, в каждом органе ощущений, минуточку, что-то я пропустил, зрение, с него мы начали, это все попадает все вместе в твой разум, и там преобразуется в действие электрохимические всякие разные жидкости, электрические взаимодействия. Все это потом попадает в память и действуют разные другие системы, и потом ты получаешь внутри то, что у тебя есть в задней части головы, некий экран такой, ты там получаешь картину мира на нем, на этом экране. И это потому, что вот так ты устроен. И нет, может быть, никакой связи между той картиной, которую ты вот здесь ощущаешь, и тем, что происходит снаружи. Какая связь есть между неким звуком, пишем, звук рисуем снаружи, и тем, что он давит на барабанную перепонку, затем электрическим образом по нерву перемещается, механическим прежде всего вот здесь, механизм, потом по воздуху, потом электрический, потом действия электрохимические, разные другие действия в мозгу, и ты чувствуешь некое явление внутри. Это явление тебе попадает в твой архив, и там ты распознаешь вот это звуки, вот это язык. Потом ты различаешь отдельные слова, что они значат, как я их воспринимаю, миллиарды разных внутренних действий в мозгу, и после того, как ты уже понял, что там происходит, окончательный результат, у него нет никакой связи с тем, что произошло снаружи. Скажем, когда я сейчас говорю из моего разума, из всей моих органов разговора, по воздуху, как это попадает к вам, попадает в ухо. Сколько действий, гигантское количество. И нам объясняет наука Каббала, да и ученые, я уже имею связь с ними много последних лет, они уже понимают эти принципы, и, безусловно, все то, что происходит с нами внутри, совершенно не тот мир, который находится перед нами. И с помощью науки Каббала, не то чтобы мы просто раскрыли еще одну реальность. Получается, мы раскрываем истинную реальность. Мы раскрываем. Все находится внутри человека. То, что мы начинаем приближать внешнее, также все то, что находится вне меня, я начинаю понимать, ощущать, что я это воспринимаю внутри, а не снаружи. Даже когда я держу что-то, я не знаю, что я вижу внутри, я ощущаю внутри. Что есть снаружи, я не знаю. Наука сегодня тоже говорит так. В конце концов, мы уже попали, наконец, в такое состояние, когда наука Каббала, говорившая об этом еще 4,5 тысячи лет назад, и современная наука, говорят одинаково и согласны друг с другом. Но это тут еще и в физике квантовой есть много явлений. Если развить эту тему, вы получите больше доказательств и гораздо легче будет принять эти вещи. Но, по крайней мере, вот так. Что я хочу сказать? У нас есть особый прибор. Он называется «Книга Зор». которая может в дополнение к тому, что мы сейчас ощущаем, чувствуем, живем, находимся в этом мире, наслаждаемся, или, может быть, даже страдаем от них, в дополнение к этой реальности раскрыть нам реальность вторую, скрытый мир, который находится в противоположном от нас виде. Очень просто. Если у нас все на получение, то в нем все на отдачу. А что я еще раскрываю? Я раскрываю, что происходит после смерти. Когда теряют эти органы чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, и нет этого экрана, на котором рисуется нам картина этого мира, с чем остается человек? С той силой отдачи маленькой, которая есть у нас, то есть точка сердца. У нас кроме эго есть еще вот эта точка. И если развить с помощью книги «Зор» эту точку, то нам здесь будет еще реальность, в которой мы живем, и к ней относимся как к реальности, которая является моей, я в ней нахожусь. И тогда я остаюсь жить и существовать в ней. Это то, о чем мы говорили вчера. Тем, что человек начинает получать духовные ощущения, духовные впечатления, он не ощущает свое тело как умершее, а просто чувствует, что он, как будто стрижет ногти или волосы. Это более низкий уровень, меньший уровень. Уровень получения, вот этот маленький, относительно уровня отдачи. Это, например, как он поднялся на уровень плюс один, а здесь предыдущий уровень, так и уровень неживой, растительный, животный, говорящий. И если я нахожусь на животном уровне, пишем животный уровень, animal, и когда я нахожусь в живом теле и стригу ногти мои, я их как бы умертвляю на растительном уровне, отрезаю ногти. И я не чувствую потери никакой, никакой боли, что это их смерть, потому что они находятся на меньшем уровне, чем я, находящийся на животном. Мои волосы или ногти относятся к растительному уровню. Точно так же здесь. Если я поднялся на уровень плюс один, то я уже не ощущаю потерю моего тела как некую смерть. Просто меняю. Это то, что позволяет нам книга «Зор». Если мы обратимся к эго, к философам, к мудрецам, к ученым, в течение всей истории, то вы можете просто поразиться, насколько они уважали книгу «Зор», сегодня философы Средневековья об этом писали исследования, о книге «Зор» написано просто целые библиотеки. Но почти не было, только единицы сумели раскрыть ее и воспользоваться ею для того, чтобы раскрыть ту реальность отдачи практически реально, потому что не пользовались ею правильным образом. А для них, главное, не было у них комментария «Сулам». И мы сейчас находимся после Бааль-Сулама, и вот этот комментарий, третий, основной, не то чтобы я представлял этот мир, и не какие-то силы, образы, которые книга Зор описывает, а главное, это вот каббалистические термины, язык каббалистический, который... Он помогает мне увязать всю картину вместе. Это язык научный. Четкие термины, понятия, миры, подъемы, спуски, силы, решимот, информационные записи, мерки всякие. И все это поэтому замыкает картину воедино, в единую силу. И вот эти вот частичные силы, вот этот комментарий именно, именно эта добавка позволяет мне всю картину сделать некой замкнутой системой. И тогда мне удается постепенно, буквально, в течение нескольких месяцев уже начать ощущать изменения, которые книга Зор делает во мне. И поэтому сейчас мы начали по всему миру. Вы видите, скажем, нам сейчас показывают группу из Санкт-Петербурга, огромная группа. До этого показывали большую группу в Москве, очень много людей в Нью-Йорке. Вот мы их видим, приветствуем. И мы сейчас все начали изучать книгу Зоар. И вот такой большой группе, где каждый, кто добавляется, даже если он находится не в группе, а живет далеко где-то, и вы почувствуете, насколько именно изучение Зоар систематическое, как младенец, не нужен разум, не нужно особых чувств, не нужно особой подготовки, просто еще раз и еще раз входить и слушать, о чем говорит книга. Ничего, кроме этого. Вот Москва. Запрещено нам забывать, что мы вызываем свыше эти действия. Ребенку не нужно ничего, кроме распахнуть глаза и раскрыть рот. И все. Все прочее, то есть желание. Все прочее он получает свыше. От своей ступени более высокой, где он уже находится, его продвинутый образ уже есть там. Оттуда он и получит примеры. Оттуда он почувствует, как он изменяется. Эта более высокая ступень приходит и постепенно облачается в него. И он становится взрослее, больше. Как мы когда росли, мы не ощущали, не делали расчетов, а как мы вырастаем. Мы только хотели быть взрослыми, большими. Но мы хотели быть взрослыми, большими, под воздействием сил природы, которые подталкивали нас. А здесь мы можем вырасти только лишь, если мы получаем силу от группы. Поэтому я, группа, книга Зор, и вот так достигаем более высокого состояния.
Если вы войдете на наш сайт, прочитайте, что пишут об этом каббалисты, ученые, философы, великие люди о книге Зор. В особенности, не о науке Каббала, а о самой книге Зор. Вы увидите, насколько эта вещь уважаема и известна во всем мире. Несмотря на то, что она была скрыта, поскольку эта книга ждала нашего времени. Мы, по сути дела, с вами являемся первой группой, которая открывает эту книгу впервые изучает ее перед всем миром. И открытие этой книги — это не просто мы ее читаем, но мы с вами выстраиваем целую систему, чтобы в нее затем вошли остальные люди, поскольку книга Зор — это не просто та книга. Мы говорили о 10 каббалистах, которые соединились вместе для того, чтобы написать эту книгу. Они не просто так построили свою книгу. Они, начиная с нашей ступени и до их ступени, они выстроили закрытую систему, то есть как раскрыть нам всю природу, какова она есть, являясь одним организмом. Мы, когда с вами находимся здесь, они выстроили книгу так, что эти силы действуют на нас сверху вниз, продвигая нас, каждого из нас, так как это должно выстроиться, но как общее тело, когда мы видим в общем организме, прежде всего растут внутренние органы, затем руки, затем нос, затем мозг, затем ноги, затем система пищеварения. Все в свое время, со своей скоростью, все таким образом развивается. И также у нас здесь, мы все, все 7 миллиардов людей, развиваемся, каждый из нас, в своем темпе и со своей скоростью, в свое время, в своем виде, пока все мы буквально не приходим, возвращаясь обратно к тому же состоянию, которое называется мир бесконечности. Что значит бесконечности? Когда мы познаем и находимся, существуя в этой общей системе природы, без всякого ограничения, во всей силе, понимание, ощущение в бесконечном виде, как и вся сама природа. И то, что они сделали в своем подъеме от нашего мира наверх, они построили эту систему, систему воспитания, систему исправления, чтобы мы с помощью этой системы смогли подняться. Почему именно они смогли это сделать? По типу их душ, они находились здесь, в этом мире, они были этими 10 частями, основными, коренными, когда в своей работе они являлись как общая основа, в которой они выстроили эту общую систему. Поэтому, благодаря этому адаптеру, который есть между нами и системой, и все это, скажем, называется книга Зор, мы таким образом можем подняться к своему конечному исправлению. Все? Вы что, заснули? Вопросы? Да.
Во-первых, у нас очень много соединений со всего мира. Прочитать список? У нас из Киева, из Москвы, Краснодара, из Испании, из Лондона, Красноярск, Минск, Майами, Сочи, Филадельфия, Сан-Франциско, Санкт-Петербург, мы его видим сейчас, Молдова, Рига, Турция, Нью-Йорк, Грузина, Лос-Анджелес, Барселона, Австрия, Австралия, Одесса, Берлин. Он говорит так же, как и ты. Зачем ты повторяешь его? А, не все названия звучат одинаково. Чили, Колумбия, Мексика, Перу, Аргентина, Бразилия, Хорватия, Чехия и много-многих других объединений. Грузия тоже с нами. Более 1000 присоединений по всему миру. И задает нам вопрос Боливер из Испании. Какой самый лучший путь изучить книгу Зоар?
Мы начали изучать книгу Зоар. Наука Каббала в общем делится на несколько разветвлений, как и любая наука. Основная часть ее — это восприятие реальности, о которой мы говорили сейчас. То, что кажется нам извне, мы начинаем представлять, что это находится внутри. Есть часть, говорящая о свойствах человека, о его материальных свойствах и о его свободном выборе, чего нет в нашем мире, мы все управляемы. Есть часть, которая говорит о строении системы, которая действует на нас, об общей системе природы. Это пять миров, все 125 этих ступеней. Это часть, которая говорит о работе человека, как прийти к тому, чтобы приобрести другую природу в дополнение той, которая есть у нас, получить природу отдачи. Есть части в науке Каббала, которые говорят о связи науки Каббала со всем, чем занимается человек в этом мире, с психологией, наукой, здравоохранением и так далее. Медицина. Есть часть, которая относится к истории, географии даже. Почему таким образом устроена реальность? С самого начала. Почему мы устроены таким образом? Почему Вселенная таким образом развилась, начиная с Большого Взрыва и до сегодняшнего дня? Почему так устроен земной шар со всеми этими материками? И почему каждый народ занимает именно свое место? Почему есть народы с таким характером? Почему история такова? Кто приводит в действие этот исторический процесс? Почему эгоизм таким образом развивается? Почему есть такие явления и связи между народами? Одни находятся в лучшей связи, другие в войнах и так далее. Все это, когда мы изучаем общую систему и изучаем баланс всех сил, мы начинаем видеть, что действует в каждом народе, в каждом состоянии. И тогда мы понимаем, почему история таким образом развивается, и также можем провести аппроксимацию на будущее. Есть много частей в науке. И мы все эти части изучали, даже несколько раз прошли их, каждую из этих частей, в весь фронт, так, когда мы начали изучать их. Но, по сути дела, когда мы начали изучать книгу Зоар, я думаю, это будет сейчас основным нашим изучением. Я ждал этого много времени, пока по количеству людей в мире и по качеству развития людей в мире и развития наших групп, люди стали готовы к этому. А сейчас наша основная учеба будет изучение книги Зоар. И так, я думаю, что мы продвинемся. Нет необходимости ни в чем для того, чтобы начать это делать. Необходимо только думать каждый раз, в то время, когда я слышу или читаю то, что в книге, что это все происходит во мне. Что рыбы, животные, люди, возвышенности, солнце и луна, и небо, и земля, и море, и все, что происходит. Один идет, другой поедает второго, животное. Неважно, о чем бы ни говорилось, все это происходит не снаружи, а в моих внутренних свойствах. Когда я начинаю таким образом думать, вдруг я начинаю видеть в себе, как книга начинает звучать. Я вдруг начинаю понимать, что я на самом деле вношу весь мир, который кажется мне снаружи, внутрь, в себя. И то, что я думал, находится снаружи, что это люди, животные, космическая система, неважно что, это все, по сути дела, мои внутренние свойства, только чувствуя их, как будто они существуют снаружи. Это то, что делает нам книга. И тогда я начинаю понимать, ощущать, воспринимать всю систему природы, которая вся находится во мне. И тогда становлюсь я и вся общая система природы, и все мои свойства, все, о чем рассказывает нам книга, как одно целое во мне. И тогда я начинаю тем самым понимать, как относиться к вещам, как управлять ими, как притягивать их к себе, как меняться, как менять силы природы. Буквально я могу это сделать. И как они в ответ повлияют на меня, поскольку все находится в моей системе. Все под единым управлением. Это делает человека человеком. Что такое Адам человеку? Подоблюсь Творцу. Адаме Леборе. В чем он подоблюсь? Когда я раскрываю, что все силы находятся во мне. Это поднимает человека на такой уровень, серьезный, важный, вечный. Он не считается сейчас со своим телом, но живет или умирает. Он чувствует себя уже находящимся в каком-то объеме, в пространстве, не относящемся к этому телу. Он приподнимается над телом, как будто тело находится или нет, это не важно. И таким образом он начинает раскрывать духовный мир, духовную жизнь. Вместе с тем, наука Каббала говорит, ты должен существовать в эгоистическом своем виде, и эгоистическое существование должно быть до того времени, пока весь эгоизм не исправится окончательно. Когда? В конце исправления. В конце исправления все исчезает. Исчезает само по себе. Это как этот мир когда-то придет к состоянию, когда все мы будем исправлены. 230 лет максимум. И тогда мы все перестанем чувствовать то, что мы сейчас ощущаем внешним образом, а все эти вещи начнем ощущать внутренне. И все, что здесь происходит вокруг, то, что кажется нам существующим снаружи, мы в конечном счете поймем, что это внутреннее наше ощущение. Это не просто изменение восприятия. Это подъем на истинный уровень, там, где мы находимся, в душе. И это то, что делает нам книга. Сейчас не надо никакой подготовки, но все время необходимо только думать, что все, что происходит, происходит во мне. Я хочу раскрыть. Если я чувствую что-то существующим, я чувствую в себе. Я не нахожу что-то там, находящееся за углом, но я чувствую, что якобы что-то находится за углом. Ну, можно обратиться к психологам, психологии, квантовой физике, для того, чтобы увидеть, что ее наука приближается к этому. Но здесь нам не нужна наука, поскольку сами мы находимся в этом состоянии. Короче, все мы можем присоединиться к этой учебе. Нет вопросов? Да.
У нас собралось очень много государств, попросили их тоже назвать. Кроме того, что мы уже прочитали. Болгария, Чехия, Норвегия, Китай, Сент-Луис, Бельгия, Македония, Германия, Бразилия, Австрия, Красноярск в Сибири. Там они с нами находятся в этом ужасном холоде. Вопрос из Дижона, Хорватия. Что мы можем сделать, чтобы получить максимум от этого конгресса для нашего духовного развития и для развития всего мира?
Наша жизнь продвигает нас силой, с помощью страданий, проблем, бедствий, к пониманию того, что мир круглый, что все его части взаимосвязаны. Наука Каббала приводит нас к ощущению реальности, что она одна, и все относятся к единому организму. Если бы мы посмотрели, насколько мы связаны друг с другом, в какой сети мы находимся, как рыбы в одной сети, мы бы увидели, насколько это безвыходное состояние. Представьте себе, каждый из нас сейчас зависит от всех людей в мире. Что они захотят, так и сделают, так поступят с тобой. У каждого есть кислородная трубка. Скажем так, тут человек, который лежит с кислородной трубкой. А здесь есть у него 7 миллиардов трубочек, краников. Рубинетти трубочек. Краников.
Каха.
7 миллиардов. Один закрывает кран, и человек умер. Все должны открыть. Так это в организме. В духовном организме. В нашем теле здесь болит, там болит. Как-то мы справляемся. В духовном организме это совершенство. Цельность, совершенство — это когда все мы должны быть одним целым. Это должно быть уно. что же делать? И раскрывает нам истинное состояние духовное постепенно. Как ребенку раскрывают на протяжении, скажем, 20 лет, в каком мире он родился, так же и нам. Раскрывают очень постепенно, в каком состоянии мы находимся. Поэтому называется «каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше». Когда я начинаю расти в духовном, мой эгоизм растет все больше и больше и больше. Он был маленьким, становится все большим, большим. Вот таким образом он растет. И тогда я вижу в более высокой, точной резолюции, насколько все, буквально все, все мы находимся в совершенном состоянии, кроме меня самого, что я единственный испорченный. Вот так. Получается, что прежде я думал, что все эгоисты, а сейчас нет. Я вижу, что я больше по отношению к другим, и так я меньше думаю о других, и это эгоизм общий, тотальный, а это мой эгоизм. Индивидуальный. И все больше и больше я раскрываю, что все находятся по отношению ко мне. Все находятся в состоянии, когда эта система работает в совершенном виде, если я исправлю себя. То есть я, находясь здесь, как я отношусь к ним, и если я отношусь к ним с любовью, и я уверен тем самым, так с помощью науки Каббала я прихожу к этому. Я гарантированно раскрываю их действующими на 100% правильно. Я раскрываю, что кроме меня нет ничего. Общая сила и все. В этой единой системе. Но приходят к этому как? Поэтому нет здесь иного выбора. Проделать это действие, протянуть им руку, почувствовать это в таком виде, для этого человек должен иметь группу. И поэтому объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к Талмуду Десяти Сферот в четвертом пункте, что в тот момент, когда человек начинает чувствовать, что есть у него желание раскрыть цель жизни, ради чего живут, что такое жизнь, что здесь происходит, стоит ли жить или нет, его приводят в группу, вместо. И весь наш свободный выбор в нашем мире — это только выбор окружения. Поскольку дополнительная сила, которую мне необходимо получить, как мы рисовали это здесь, чтобы продвинуться наверх, мне необходима поддержка от группы. Своего мне недостаточно. Мне дают только точку сердца. Очень малое желание. Это только первое желание, при помощи которого я прихожу в группу. И если я соединяюсь с группой, вхожу в нее, тогда у меня есть достаточно сил для того, чтобы раскрыть высшую силу. Не только сила есть у меня большая. Форца маджоре. Не только большая сила. Я вместе с силой получаю форму ее. Это форма отдачи. Поскольку я перевожу свою силу через группу, и тогда вместе с ними я должен там отменить себя, должен включиться, я должен соединиться там, я должен получить от них важность цели. И тогда получается, что через группу, когда я прохожу, это не только большая сила, но большая сила к желанию отдавать. Желание отдавать, да? Получается, что без группы я не способен это проделать. Бааль Сулам описывает эти вещи следующим образом. Он говорит, есть у тебя здесь земля, и в ней находится зерно, которое мы помещаем в окружение определенное, в определенную среду. И все здесь вокруг него — это группа. Семечко должно в земле сгнить. Если оно полностью не сгниет, не начнется от него произрастание. Оно должно как бы исчезнуть в земле, чтобы она повлияла на него всей влажностью, солями. И тогда, так, чтобы оно разложилось в нем, и тогда начинает расти в обратном виде. Мы видим, здесь есть какого-то вида преобразования. Он должен работать против своего эгоизма, чтобы вырасти, поскольку и в нашем мире сила роста приходит от силы отдачи, а не от силы получения. Поскольку общая эта сила отдачи, только она оживляет, только она несет нам жизнь. Материя — это желание получать, но то, что оживляет и развивает его, это желание отдавать. И поэтому необходима здесь самоотмена. В зерне есть такое. Зародыш, развивающийся в матке, когда входит внутрь матки, а затем приходит к стенке матки, и здесь развивается как плод. Почему это постороннее тело не создает помехи? Мы знаем, что все, что входит в тело, тело начинает... Не знаю, как это называется, реакция. Лиджета, отторжение, да. Почему у нас есть проблема с пересадкой органов, когда организм не хочет воспринимать посторонний орган? Здесь есть 2 или 3 килограмма. Чужого мяса. Почему тело не отторгает его? Поскольку он отменяет себя. Он существует таким образом. Делай со мной, что хочешь. И тогда мать обеспечивает его силой жизни. Мы видим и в растительном, в животном, те же самые законы. И те же законы в форме говорящего. Как мы развиваемся с нашей точкой в сердце, то же самое. Поэтому мы должны нести себя в группу, отменить самих себя, чтобы она повлияла на нас, группа. И тогда, если я провожу себя таким образом через нее, я рождаюсь, но рождаюсь через группу. И она как матка. Поэтому мы сегодня, находясь в такой большой группе по всему миру, мы приносим огромную силу, мощнейшую просто. И эта сила может повлиять на нас, как просто огромнейшее чрево, подготавливающее нас к духовному рождению. Это, по сути дела, то, что происходит. Но это зависит от участия в этом каждого из нас. И давайте же вместе участвовать во всем этом процессе. Есть огромнейшие силы, но все-таки человек должен включиться в группу. Он должен отдать себя, чтобы эта сила начала действовать на него. Да.
Sono Luca Melugno da Desio, vicino Milano.
Из Милано.
Alla morte.
Я хотел спросить. Il
raggiungimento di uno stato superiore, se i legami terreni con gli affetti di questa vita verranno
при постижении духовной ступени, будет ли изменение между нами какие-то смысловые, или мы просто поменяем отношения между нами в виде более внутренней взаимосвязи?
Когда мы раскроем духовные связи между нами, мы почувствуем себя как одно целое, зависящими друг от друга, связанными друг с другом, находящимися в одном теле. Это больше, чем отношение только к одной семье. Это такая внутренняя связь, которая отменяет тела и соединяет настолько в душе, настолько сильно одного с другим, когда ты чувствуешь другого, как самого себя. Мы должны прийти вроде бы к любви. Что такое любовь? Любовью называется, когда я чувствую то, что хочет другой. И я от себя хочу наполнить его желание. Почувствовать желание другого больше, чем свое. Захотеть обслуживать с помощью моих желаний его желание. И, конечно, для этого мы должны быть связанными друг с другом, как единый организм. Это является формой связи, которая будет. Пожалуйста.
Я Домино из Комо. Я хотел спросить, если пять наших органов чувств — это ошибка, ведь они нам даны, чтобы ощущать реальность?
Правильно. Пять наших органов чувств — это органы, называются воображаемыми органами, а наш мир называется воображаемым миром. Это мы как будто во сне. Если мы входим в свойство отдачи, мы раскрываем, что вся реальность, она настолько велика и округла, а мы находимся здесь внутри, это мы сейчас. We are. И только в этой маленькой точке, намного более маленькой, чем здесь на рисунке, существует восприятие и ощущение, которое существует у нас. А вся остальная реальность, которую мы раскрываем, вся действует в соответствии с силой отдачи. И поэтому эта точка, мы начинаем ощущать, что она дана нам для ощущения, чтобы пробудиться из нее. Потому что на самом деле то, что мы чувствуем сейчас, это как чувствуем во сне. И из-за того, что нам недостает осознания, поскольку на самом деле эта точка, и она тоже, потом мы раскрываем, не существует, но ее дали в качестве начала, чтобы начать из нее относиться к этому внешнему миру и раскрывать его в виде независимом от него самого, в том виде, когда мы будем свободными от этой общей силы, поскольку все это креатор, творец, все это Боре. И для того, чтобы мы были подобными ему, равными ему, были как он, для этого дали нам реальность вне его, которая называется этой точкой, черной точкой. А мы, начиная из этой точки раскрывать ступени, здесь 125 ступеней, мы раскрываем им в виде, что каждый раз мы живем здесь, в этом мире, что я существую, и раскрываю из этого что-то выше меня, еще больше выше меня, еще шире в соответствии с этим рисунком. И поэтому я остаюсь я, стоящим на этой точке, и выстраивая над собой, как бы над собой, над этой точкой, я выстраиваю Творца каждый раз. Мое уподобление Творцу. Но все время исходя из этой точки. И поэтому выстроил из одной точки, я возвращаюсь к ней и выстраиваю из нее другую ступень, снова возвращаюсь к ней и, исходя из нее, выстраиваю третью ступень. Я каждый раз должен находиться на земле, то, что называется. Таким образом я строю, поэтому есть необходимость в этом мире до конца исправления, до того времени, пока я себя полностью не исправил. Исправил себя полностью — это все я. Все внутри — это все другие души, которые являются моей частью. Все другие души, они здесь. Они килим. Этой реальности. И тот, кто связывает между нами, производит связь между нами, соединение, connection, это Творец, Creator. И я становлюсь включающим в себя все души, все килим и весь свет всего Творца. Я пришел к концу исправления. Но до тех пор я должен все время находиться в осознании этого мира. Потому что Он дает мне, именно эта точка, дает самостоятельное начало любому постижению, изменению во мне, когда я остаюсь, я делаю это, я раскрываю и существую. Поэтому, с одной стороны, затем это ощущение анти исчезает, Но оно должно существовать, пока я не завершу все свое исправление. Мне говорят заканчивать, но там еще женщина хочет задать вопрос. Что за проблема именно сейчас закончить? Вы так хотите есть? Ну ничего, съешь поменьше. Please, lady.
Здравствуйте, я Мод Беглер. Я бы хотел спросить, что является тем самым лучшим, который ты делаешь в тех состояниях, которые нам предстоят?
Из моего опыта были состояния, когда я мог заснуть. Не всегда это возможно. Были состояния, когда мне помогло, когда я силой начинал заниматься спортом, ходил в море, плавал, что-либо делал. Мой учитель заходил в комнату в своей квартире, запирался и танцевал. Вот просто прыгал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так вот прыгал. То, если бы кто-то посмотрел на него, думал бы, что он не в порядке. Человек проходит различные состояния, иногда очень неприятные. Любой подъем на более высокую ступень — это поверх большего эгоизма. Мы должны только понять, что наш эгоизм находится на уровне этого мира. Можно обмануть его. Можно обвести его вокруг пальца. Начни танцевать, просто прыгать. Вдруг ты видишь, что это проходит. Как это? Как может быть, что физические прыжки повлияют на душу, на мое сознание, на большие вопросы? Что это? Изменит их? Какое отношение одного к другому? Эти действия именно отменяют весь наш эгоизм, поскольку наш эгоизм — животный. Он не с высокого уровня, не выше этого. Очень помогает, когда человек берет на себя работу, необходимо взять какую-то обязанность, скажем, жена дома. Есть у нее дети, есть у нее муж, хозяйство, и необходимо делать стирку, мыть пол, готовить ужин семье и так далее. Она чувствует, хорошо или плохо, это не важно. Она работает, действует. Нет выбора. Поэтому то же самое у нас. Необходимо организовать, чтобы каждый для себя организовал какую-то обязанность. Я должен каждый день сделать то-то и то-то. Если я не делаю этого, мне плохо. Я обязан. Как обязательство по отношению к семье, скажем. У меня весь день таким образом поделен. Утренний урок. Для того, чтобы быть в хорошем состоянии на уроке, я должен встать за час, за полтора до урока, для того, чтобы принять горячий душ, сделать зарядку, а затем немного поучить, почитать, Зоар, какие-то отрывки. Иначе, как я приду в нужном виде? После урока я иду гулять на час. У меня так принято, я гуляю со своей женой. После этого я возвращаюсь, ем что-то, иду спать на полтора часа, скажем. Иначе я не смогу функционировать. Затем начинаются съемки. И между съемками, если я успеваю, я готовлю книгу Зор или остальные отрывки, вы читаете мой блог, я должен работать над ним по крайней мере час, пока он выйдет, пока все эти тексты выходят. Затем вечером у меня есть еще урок. Короче, все крутится в таком виде, когда нет у меня просто так времени. Нет? В середине дня я делаю еще зарядку на четверть часа. И все. Вечером делаю легкую работу над текстами, которые не так нагружают. И тогда уже иду спать. И я сплю, скажем, с 10 до часу 30 ночью, и затем еще полтора часа днем, иногда 2 часа. Таков порядок. Но было и другое время, когда я работал. Я хочу сказать, что мы должны установить времена и цели. Я должен сделать то-то и то-то, переводить, издать какую-то газету, написать какую-то статью, сделать переписку. Это обязанность. Таким образом выходит из этих состояний. Но знать, что все эти плохие вещи, все плохие состояния, они специально нам подосланы. Когда они приходят, уже ничего не поделаешь. Чувство властвует, но все-таки подготовить себя специально, что это произойдет, и я работаю выше этого. Если вы начнете работать с дополнительным давлением каждый раз, чтобы этого не произошло, что вы сами хотите пройти вперед, этого не произойдет. Не будут падения плохого настроения, этого не будет. Это приходит, чтобы показать вам, что плохое состояние, стоит выйти из него. Если вы проделываете эти выходы вперед, прежде чем приходит плохое состояние, оно не придет, оно все время находится за вами. И продвигаться быстрее, чем оно приходит. Это не всегда возможно, но, скажем, в 90% случаев это мы можем сделать. Я думаю, что все уже согласны, чтобы мы закончили. Будут у нас еще возможности в течение дня тоже. Давайте сделаем лихаем всем нашим группам. Вы видите, что происходит в мире? Госпожа, пожалуйста, сядьте. Почему француз встал? Чего ты встал? Садись на место.
Никто не сказал вставать. Первый закон в группе — делать все, что делает группа, а не то, что хочется тебе. Титаргем.
Переведи, пожалуйста. Вот так. Приехал из Франции. Ладно.
Кен, если оно...
Есть у нас много товарищей по всему миру. Еще раз. Держаться в одной мысли, вместе. Все силы, которые приведет действие каждый из нас. Ничего не надо, кроме этого. Если бы сегодня мы могли сосредоточиться вместе в единой этой силе, которая была бы по всему миру, мы бы прошли. Я вам говорю, попробуйте. Каждый тем самым буквально сейчас находится в состоянии, когда может впитать гораздо больше, чем дома. Пробуйте, пытайтесь. Просто выиграть время. Вы увидите, насколько вы возвратитесь к вашей жизни через эти два дня в совершенно другом виде. Будет внутренняя сила больше, вы вдруг поймете, вы вдруг почувствуете, что понимаете, о чем говорят. Вы увидите, что те вещи, которые раньше вы не могли понять, их теперь становятся ясными.